Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Власти отвергли предложение рыболовов. Москва. Новый закон о рыбалке будет как старый. Иркутск. Президенту Медведеву вредно смотреть на акции протеста. В этой же части вы услышите интервью с бывшим директором первой в мире советской атомной станции Виктором Северьяновым, а из обзора нестоличной прессы узнаете о прибытии в Россию первых партий радиоактивных авто из Японии. 15 апреля в Государственной Думе состоялся круглый стол, посвященный концепции нового федерального закона о любительском и спортивном рыболовстве. Миллионы российских рыболовов-любителей возлагают на этот закон большие надежды. Однако пока эти надежды, несмотря на широковещательную поддержку рыболовов первыми лицами государства, не оправдываются. Концепция закона, подготовленная аппаратом Комитета Думы по природопользованию, вновь повторяет все, против чего протестовали рыболовы на прошедших во многих городах России митингах. Накануне самарские рыболовы пытались внести свои правки в местный закон Самарской области, касающийся платной рыбалки. Их поправки были отвергнуты, рассказывает Сергей Хазов.
12 апреля рабочая группа Самарской губернской думы по доработке закона о рыболовстве в Самарской области отклонила поправку о включении в закон пункта о правах самарцев на бесплатное спортивное и любительское рыболовство. Эту поправку предложили члены рыболовного клуба «Самара Фишинг», рассказывает самарский рыболов Андрей Иванов.
Закон сырой абсолютно. Там оставляют вот спортивно-любительскую рыбалку, 20% водоемов области. Это могут быть любые водоемы, озера на окраинах области, какие-нибудь места на Волге, на той же, но которые никому не интересны.
Также депутаты отклонили поправку об увеличении свободного расстояния для бесплатной рыбалки на Волге с 50 до 250 метров. Главное требование рыболовов, чтобы в новом законе не было права аренды акваторий, за исключением небольших прудов, очищенных и зарыбленных предпринимателями. Не будет аренды, и у прибрежных коммерсантов не будет законного права взимать деньги за подход рыболовов к воде. Рыболов Андрей Иванов продолжает.
Но основная претензия все-таки то, что вот в частные руки передаются водоемы. Все против платной рыбалки. Когда их спрашиваешь, как относитесь к платной рыбалке, они все, да как это? Президент сказал, что не будет платной рыбалки.
С тем, что новый самарский закон о рыболовстве нарушает права рыболовов, согласен и Алексей Шумков.
Все, что сейчас происходит с нашими водоемами, это не более чем очередной распил государственной собственности. Под эгидой развития любительского и спортивного рыболовства в пользование частным лицам отдаются самые лучшие участки акватории Волги, водохранилища и озера, которые расположены в Самаре и в Самарской области. Вот перед нами Волга, и уже на данный момент, прямо сейчас, 13% акватории Волги поделены на рыбопромысловые участки, где рыбалка будет осуществляться только за деньги. В данный момент времени все средства массовой информации выдают довольно-таки однобокую информацию, а передачи, которые снимали мы, которые даже и выходили в эфир, их, естественно, зарубили, и их нет даже на официальных сайтах телерадиокомпаний, где эти передачи, собственно, и проходили.
Обсуждение подзаконных актов – дымовая завеса Росрыболовства, чтобы отвлечь рыболовов от главного – от отмены в новом законе аренды акваторий и дальнейшей их приватизации, считает депутат Михаил Матвеев.
Каждый день общаюсь с рыбаками, которые внимательно наблюдают за тем, что происходит сейчас во властных коридорах, в различных там думах, комиссиях, рабочих группах. И у них складывается устойчивое впечатление, что все это фарс и показуха. Потому что рыбаков действительно приглашают на все эти заседания, они сидят там, слушают. Но как только они начинают спорить, им тут же затыкают рот, а в голосовании они фактически не принимают участие, как это произошло на заседании рабочей группы в Самарской губернской думе, когда практически все поправки, которые были внесены общественностью рыбацкой, были отклонены, включая запись четко о том, что одно из направлений государственной политики в сфере рыболовства является защита прав граждан на бесплатную рыбалку. Поэтому есть мнение, что все это делается для того, чтобы потом можно было сказать, что вот эти все законы откорректированы с учетом мнения населения, рыбаков, общественности. Такая своеобразная, на мой взгляд, провокация политтехнологическая, просто дымовая завеса. Основная мысль чиновников заключается в том, что законы обратной силы не имеют, и они констатируют тот факт, что большинство рыбопромысловых участков уже передано в долгосрочную аренду частным структурам, и обратно у них забрать их уже будет невозможно. Поэтому без национализации того, что уже произошло, все остальное будет просто обычными разговорами. Если, конечно, не будут внесены конкретные изменения в 24-ю статью Федерального закона о рыболовстве, откуда будет изъято понятие путевки, как обязательного документа, который должен приобретать рыболов-любитель для того, чтобы рыбачить на тех участках, которые переданы в аренду под организацию спортивно-любительского рыболовства.
Возмущенные тем, что важные для них поправки в местный закон не были приняты, члены клуба «Самара Фишинг» заявили, что второй митинг протеста рыболовов пройдет в Самаре 1 мая. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Итак, самарские рыболовы готовятся к новому митингу, а о том, как были встречены предложения рыболовов в Государственной Думе России, где присутствовали представители рыболовной общественности, рассказывает лидер движения рыболовов, главный редактор газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский.
Был круглый стол в Госдуме, вел его Туголуков, председатель комитета по природным ресурсам. Было там 114 человек, в том числе присутствовал Зубков. Накануне участникам этого круглого стола была разослана концепция нового закона о любительском рыболовстве. С моей точки зрения, в этой концепции содержатся предложения по новому закону, которые во всех существенных чертах почти повторяют правовую конструкцию, которую мы видим в законе о рыболовстве. Тем не менее, если исходить из комментариев и самого Туголукова, и Андрея Крайнего, который тоже там присутствовал, и Госдума, и Росрыболовство готовы идти на компромисс. Как сказал после моего выступления достаточно резкого Туголуков, что не нужно воспринимать те формулировки, которые содержатся в концепции, как окончательные варианты, относиться к ним так категорично. Все это как бы основа для дальнейших обсуждений. В целом у меня сложилось впечатление, что есть основания надеяться на то, что все-таки удастся выработать какой-то приемлемый вариант закона.
Вам удалось изложить полностью концепцию рыболовов?
Нет, конечно, не удалось, просто по той причине, что на выступление отводилось по 7 минут. Просто невозможно изложить концепцию, но я постарался донести главное. Несостоятельность основных положений закона о рыболовстве касательно рыбопромысловых участков для любительского рыболовства, понятие путевки, понятие услуг и позицию рыболовной общественности, которая, если кратко, состоит в том, что мы никоим образом не согласны на компромиссное решение вот этой проблемы. Компромисса здесь быть не может.
На встрече в Думе выступал также представитель татарстанских рыболовов Игорь Галищенко. Вот его мнение.
Вроде как нас хотели услышать, но в концовке прозвучало, что для РПУ это все нормально, все хорошо. Перегибы на местах, это в этом все виноваты. Я так думаю, что только начало пути, начало диалога. Они считают, что народ может свои скудоумие и не понимает только того блага, которое нам преподносит.
Скажите, а не могли бы более подробно рассказать вот именно о выступлении вице-премьера Зубкова?
Он как-то сказал, что мы услышали мнение с мест. И наша задача не развивать конфликт дальше, а прийти к обоюдному согласию. Потому что, когда я выступал, я им сказал, что какие там рабочие места могут быть. Люди берут просто деньги ни за что. Прибыль больше, чем 1000%. Президент Татарстана наложил мораторий на это действие закона до ближайшего рассмотрения и дал команду урегулировать эти отношения. Но урегулирование не может быть произведено по той причине, что мы все равно подчиняемся федеральному центру. Мы за то, чтобы брали эти РПУ, которые они не выполняют свои функции и заведомо коррумпированы. Потому что конфликты уже случались, когда приезжают люди с ружьями и говорят, вы нам денег должны, вы у нас рыбачите, я этот участок купил.
И как в связи с этим вы прогнозируете начало летнего сезона на Волге и Каме рядом с Казанью, например?
Я прогнозирую то, что в этой ситуации рыбнадзор самоустранится, на воде, наверное, будет беспредел весной сейчас, сети будут стоять все, кому горазд. Вода брошена, никому не нужная, сети стоят где попало. И надеяться, что частник эти сети снимет по своей инициативе, просто глупо, это государственная рыба, государственная вода, государство должно ее само содержать. Ни один хозяин РПУ не пойдет на конфликт с браконьером, если браконьер, например, пообещает его застрелить. А такое звучало уже в Казани. Одно дело стрелять в частное лицо, другое дело стрелять в государева человека. Это разные понятия. Поэтому я сказал, что необходимо это отдать под ведомство МЧС. У нас есть ГИМС на воде, принадлежащий МЧС. Великолепная организация с хорошими катерами, вооруженные. Почему и не наделить его правами, еще бороться с браконьерством? Поэтому я предложил отдать МЧС рыбоохрану. Но почему-то все в зале то ли засмеялись, то ли зашумели. Не стоит вот этого понимания предложения.
На мои вопросы отвечали представители движения рыболовов-любителей Алексей Цесарский и Игорь Галищенко. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Иркутске гражданам запретили проводить акцию протеста в день приезда в город президента Медведева. Как это было, рассказывает Екатерина Вертинская.
Поможем мэру и думе города Иркутска навести порядок в сфере ЖКХ. Поддерживаем президента и правительство России в жестком контроле управляющих компаний. С такими лозунгами горожане планировали выйти на площадь перед зданием правительства Иркутской области на пикет. Проблема иркутян заключается в том, что вот уже 4 месяца жители 19 многоквартирных домов не могут передать свои дома от одного домоуправления, работой которого они недовольны, другому, которому доверяют. В поисках путей решения проблемы люди прошли всевозможные инстанции, которые должны были помочь отстоять их права. Обращались в прокуратуры города, района, области, антимонопольный комитет, к губернатору и в приемную президента России и к премьер-министру Путину. Продолжает член инициативной группы иркутянин Николай Орленко.
Везде, вот во всех инстанциях, ответ однозначен. Да, вы правы, но, извините, подавайте в суд. Вот сразу вопрос встает. Зачем нужна вот эта прослойка между населением и судом? Это прокуратуры те же, вот, антимонопольный комитет. Зачем эти все структуры созданы, если они не могут решить вопросы?
Иркутяне нашли поддержку только в лице мэра города и депутатов местной думы. Однако пока их власти недостаточно, чтобы справиться с таким объединением, как саморегулируемая организация «Содружество ЖКХ». Это некоммерческое партнерство активно защищает интересы крупнейших компаний-монополистов в сфере ЖКХ Иркутска, которые его и основали. Еще одно препятствие – несовершенство Жилищного кодекса Российской Федерации. Дважды люди пытались рассказать о проблеме членам Совета Федерации Федерального Собрания, которые приезжали недавно в Иркутск, и депутатам Государственной Думы. Но эти попытки были безуспешными, поэтому иркутяне решили, что их проблему может решить только президент. Продолжает организатор пикета Ванда Слюсарь.
В пикете нам было отказано, ссылаясь на то, что подобная ситуация порождает угрозу безопасности президенту. Досадно, что общественников, которых наши власти знают всех в лицо, этим заявлением приравняли к террористам.
Рассказывает иркутянин Николай Орленко. Он планировал также принять участие в отмененном пикете.
Это что, получается, наша власть, да, и правоохранительные органы боятся, что народ террористы, что ли, перед президентом? Так мы его выбирали. Если мы его выбирали, значит, пускай он слышит мнение народа.
После того, как члены инициативной группы получили документы с отказом в проведении акции протеста, они начали обсуждать возможность проведения одиночных пикетов перед зданием правительства Иркутской области. Но так как реакция на их появление со стороны правоохранительных органов может быть непредсказуемой, решили не рисковать здоровьем. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях Виктор Северьянов. 20 лет он возглавлял первую в мире АЭС в Обнинске. Станция была пущена в июне 1954 года. Северьянов работал на ней с первого дня, был оператором, начальником смены, главным инженером и, наконец, директором. Вопросы задает наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
Виктор Сергеевич, какова была степень надежности первой в мире атомной электростанции?
Проект был довольно сырой, было много недостатков. Так главное нам пустить ее, доложить, что мы первые. А вот что будет, как она будет работать, этого мало кого интересовало. Корпус реактора по проекту должен был заполняться гелием. И для того, чтобы отводить тепло от графитовых блоков, когда начали его заполнять, оказалось, что течи такие, что определить невозможно. Корпус реактора – это, можно сказать, бочка диаметром 3 метра. И эта бочка приваривалась к нижней плите, качественно сварить корпус реактор к этой книжной плите было очень сложно. И произошел разрыв этого сварного шва. Корпус реактора стал негерметичным. Когда, допустим, в ячейку реактора выливали там литр воды, то он через эту трещину вытекал в облицовку. Поэтому сразу было принято решение, что на номинальной мощности реактор работать не может, иначе температура поднимется там к 800 градусов. Все-таки подняли, несмотря на то, что боялись, что графит будет гореть, ну что делать, подняли до номинальной мощности, что получить хотел на турбогенераторе электрическую мощность 5 кВт. Сама система охлаждения реактора была никудышная, опасная в эксплуатации, что приводило к аварийному состоянию. Стал скапливаться водород. Постоянного прибора, который бы замерял содержание водорода, не было. Поэтому появилась возможность образования гремучей смеси. И вот те взрывы, которые беспокоили японцев, могли произойти у нас. Как говорится, Бог нас, наверное, миловал.
Как вы пришли к осознанию того, что ядерная энергетика – это тупик?
Первое, пожалуй, толчок дала катастрофа на Чернобыле. Хотя у нас своих было аварий полно. Такая катастрофа, как на Чернобыле, она потрясла не только меня. После Чернобыля весь мир был настолько ошарашен, можно сказать, что в течение последующих 20 лет была тишина в атомной энергетике. Не пускалась ни одна атомная станция, вновь не строилась. Было такое мнение, что второго Чернобыля атомная энергетика вообще не выдержит.
Фукусима – это подобное?
Да. Если в Чернобыле взорвался один реактор, то на Фукусиме уже 4 в аварийном состоянии. Расплавились активные зоны. Это все трудно себе представить. Общая активность, которая накопилась в реакторах на Фукусиме, больше, чем в Чернобыле. А ведь наши реакторы типа Чернобыльского – это реакторы РБМК. И таких реакторов у нас, наверное, больше десятка работают сейчас. И поэтому, конечно, вся общественность, особенно Европа, требовала подобные реакторы. Надо закрывать. Не дай бог, что-то еще произойдет.
Виктор Сергеевич, кроме РБМК есть реакторы других типов, есть быстрые реакторы.
Ведь чем подкупили быстрые реакторы, допустим, наше правительство и нашу бывшую советскую власть? Тем, что говорили, на быстрых реакторах наработка плутония может происходить там в 2, а то и в 3 раза быстрее, чем на тепловых реакторах. А тогда была гонка атомного вооружения, ведь там теплоноситель натрий. Но ведь натрий – это такой элемент, который во влажном воздухе сам воспламеняется. Мини-возгорания были периодически.
Виктор Сергеевич, безопасных типов реакторов не существует сейчас?
Очевидно, существует. Но это выльется в такую копеечку, будет вообще не иметь смысла. Это будет слишком дорого.
Все атомные электростанции необходимо закрыть.
Немцы, я думаю, они не глупее нас. Они, по-моему, уже давно поняли, что зачем нам атомные станции. Когда нам Россия поставляет газ, да мы построим газотурбинные станции, которые могут работать в любом режиме, можно качать мощность. То есть никаких проблем нет, никаких выбросов, никаких загрязнений. Атомостанция там 30-40% КПД. У газотурбинных до 80% коэффициент полезного действия.
Скажите, Виктор Сергеевич, а не обидно ли вам? Вы всю жизнь отдали ядерной энергетике.
Вначале у нас была гордость. Мы решаем проблему альтернативного использования атомной энергии не в военных целях, а в мирных целях будет атомная станция. А со временем я понял, что столько еще проблем. Прежде чем выпендриваться, надо сначала летать научиться. Где безопасность, где гарантии того, что не может произойти то, что произошло с Чернобылем. И поэтому, что может произойти в любом этом реакторе этого типа, тоже неизвестно. В первую очередь, что надо сделать, это закрыв все реакторы РБМК.
На вопросы нашего обнинского корреспондента Алексея Собачкина отвечал ветеран атомной энергетики Виктор Северьянов. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Дезактивировать фонящие автомобили в порту Владивостока пока невозможно. Агентство «Прима-Медиа» публикует мнение экспертов в ответ на заявление главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Специалисты таможни и сотрудники порта, где скопилось 49 автомобилей из Японии с повышенным фоном радиации, заявили журналистам, что даже если владельцы машины или перевозчики готовы будут заплатить за дорогую процедуру дезактивации, то представители порта не смогут ее провести. Для этого автомобиль нужно будет переместить на спецпорт. сделать площадку, что невозможно, поскольку машины находятся в статусе таможенного груза, перемещать которые нельзя. В то же время не пускать радиационно опасные машины из Японии в порт тоже невозможно. На это нет документов, пишет агентство «Прима Медиа». Обеспеченные жители Кузбасса получат хлебные деньги. Как сообщила газета «Кузбасс», в Кемеровской области с 1 мая отказываются от выпуска социального хлеба и переходят на адресную поддержку малообеспеченным семьям, нуждающимся пенсионерам и студентам. Размер выплаты определялся из медицинской нормы потребления в 10 булок на человека в месяц, средней цены хлеба по России 14 рублей и стоимости социального хлеба в Кузбассе 8 рублей. Разница в ценах 6 рублей, помноженная на норму потребления, составила размер доплаты 60 рублей в месяц на человека, пишет газета «Кузбасс». Как сообщило агентство «Новосибирск Ньюс», дети год ездили на школьных автобусах с бракованной системой ГЛОНАСС. Зато власти отчитались, что за школьниками следят со спутника. Но проверить аппараты никто из чиновников не догадался. Только через год выяснилось, что датчики передвижения на 70-ках школьных автобусов оказались бракованными с момента покупки, а некоторые были просто перемотаны изолентой и валялись без дела. Для исправления нарушений нужно найти еще более сотни миллионов рублей, сообщает информационное агентство «Новосибирск Ньюс», на страницах которого можно также узнать, что ко Дню Победы сталинисты намерены заказать автобус с изображением Сталина. Несмотря на все заявления, что эта акция не является провокацией, сторонники сталинобусов не скрывают своего желания насолить либералам, сообщает «Новосибирск Ньюс». Информационное агентство «Сибинфо» публикует результаты очередного ежемесячного экологического опроса, по которому рейтинг «Враг Байкала» в четвертый раз подряд возглавил премьер-министр России Владимир Путин. Вторую позицию занимает зампред правительства Игорь Сечин, бронза у олигарха Олега Дерипаски, сообщает агентство «Сибинфо». 13 разгневанных женщин Волгограда полны решимости начать голодовку. Интернет-газета «Кривое зеркало» сообщила, что с 15 по 17 апреля голодовка пройдет как предупредительная мера в защиту прав детей на получение места в детском саду. Активистки общественного движения «Волга-мама» заявили журналистам, что если после предупредительной голодовки их детям не предоставят мест, то с 4 мая они объявляют бессрочную голодовку. За последние 5 лет в Волгограде не было построено ни одного детского сада. На очереди, по разным данным, стоит от 25 до 30 тысяч детей. Из них реальные шансы попасть в дошкольное учреждение имеет только 6 тысяч, уточняет газета «Кривое зеркало».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода». Радио «Свобода». Новости.
Московское время 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня пройдет митинг незарегистрированной партии «Народной свободы», которую возглавляют Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Лозунг акции «Против произвола, против коррупции, за свободные и честные выборы». Массовую акцию протеста против коррупции проведут сегодня в центре Москвы активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Заявленное количество участников – 50 тысяч. Правозащитники и западные страны обеспокоены возможным новым наступлением на свободу слова в Белоруссии в связи со взрывом в Минском метро 11 апреля. В пятницу власти страны подвергли критике две ведущие независимые газеты за освещение этих событий. В городе Джалалабад на востоке Афганистана сегодня утром смертник подорвал себя на территории военной базы. Министерство обороны пока не сообщает о количестве жертв. Ливийские повстанцы надеются в скором времени восстановить контроль над стратегическим портом Брега, где расположены нефтяные терминалы. Лидер повстанцев заявил, что его отряды располагают эффективным оружием, полученным из дружественных стран. В штате Аризона на западе США суд приговорил иракского иммигранта к 34 годам тюремного заключения за убийство 20-летней дочери. Осужденный заявил следствию, что его дочь стала слишком прозападной и тем самым обесчестила семью. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей призвала провести независимое расследование гибели людей в иранском лагере беженцев, который расположен в Ираке в 60 километрах севернее Багдада. Израильские военные самолеты обстреляли объекты группировки «Хамас» в секторе Газа. Сообщается, что никто не пострадал. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы, которая посвящена в основном событиям в сфере культуры и спорта, вы услышите: Самара, Пьер Ришар на берегах Волги. Оренбург, стихи вместо пива. Ростов-на-Дону, кино учит защите прав человека. Благовещенск, китайцы учатся играть в хоккей. В этой же части прозвучит рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, сколько стоит шапка для чиновника, а завершит программу музыкальный репортаж из Сочи. В Ростове-на-Дону уже в который раз прошел фестиваль правозащитного кино «Сталкер». На нем побывал наш корреспондент Олег Бакунин.
Словосочетание «киношкола» само по себе звучит довольно непривычно. А уж киношкола по правам человека так и вовсе необычно. В Ростове она работала в рамках благотворительной акции кинофестиваля о правах человека «Сталкер». По словам генерального продюсера международного фестиваля фильмов о правах человека Игоря Степанова, в российском кинематографе появилось много новых имен. И это отрадно. Все фильмы, участники нашего кинофорума, наполнены болью и тревогой о детях, о молодежи, о будущем людей старшего поколения. И главная задача фестиваля «Сталкер» – познакомить зрителей с этими кинопроизведениями и напомнить, что соблюдение наших прав зависит прежде всего от нас самих. Конец цитаты. Вот что сказал Игорь Степанов, открывая киношколу по правам человека в Ростове-на-Дону.
Обычно все говорят, что такое права человека, как их пощупать, как почувствовать. Так вот, как раз кинематограф дает возможность на конкретных примерах рассказать о том, что происходит в нашей стране, и многим тогда становится понятно то, что декларируется в Декларации прав человека, те постулаты: право на жизнь, на здоровье, право на труд.
О документальном фильме «Крутая Рима» автор сценария и режиссер Владимир Левин слушателям школы рассказала руководитель Центра культурных программ Донской государственной публичной библиотеки, где, собственно, и демонстрировались фильмы, Светлана Новикова.
Темы фестивалей, они все время разные. Этот раз, скажи, дискриминации нет. И все фильмы, в общем, в этом направлении. Дискриминация разная может быть. Это ущемление прав человека в чем угодно. И вот этот фильм «Крутая Рима» — это о девочке, больной ДЦП, которая учится в художественном университете и получает художественное образование. И вот я этого не знала, а Игорь Юрьевич сказал, что она даже оформляла спектакли Константину Райкину. Понимаете, человек, который лишён всего, из лежачего постельного состояния, собрав все свои силы и возможности, она получила образование, она смогла жить, как все мы живем. То право, которое у нас есть изначально, этим людям приходится завоевывать.
Главной целью киношколы является просвещение молодежи средствами кинематографа. Но среди зрителей этого фильма были и люди постарше. Большинству из них лента понравилась. По словам ростовчанки Дарьи Веригиной.
Да, я здесь, можно сказать, случайно оказалась. Вот знакомая с собой пригласила. А фильм мне понравился, хотя и не сразу. Где-то ближе к концу начал нравиться. И у Римы, думаю, дальше в жизни все будет хорошо. Обязательно. Раз она, несмотря ни на что, не каждой здоровой такое по силам, смогла ощутить настоящее женское счастье. А материнство, я считаю, это настоящее женское счастье. То есть с творчеством у нее проблем не будет. А как мы все здесь видели, она по-настоящему талантливый художник. Да и человек необычный во всех смыслах. Боюсь, это не каждому дано.
В рамках показа фильмов лауреатов кинофестиваля о правах человека «Сталкер» в Донской государственной публичной библиотеке прошел весьма представительный по составу круглый стол, посвященный проблемам людей из так называемых групп риска – больных, инвалидов, бездомных. Генеральный продюсер «Сталкера» Игорь Степанов поблагодарил собравшихся за внимание к теме прав человека и высказал надежду на тесное сотрудничество в дальнейшем.
Здесь с нами присутствуют руководители Донского союза журналистов, которые помогают нам освещать в средствах массовой информации наш фестиваль. И у нас присутствует очень приятно уже несколько лет «Радио Свобода», которое тоже, видите, обращает внимание на то, что происходит на нашем фестивале. Нам очень дорого любое слово, звучащее в эфире. Нам это очень важно, такая поддержка. Поэтому большое большое спасибо средствам массовой информации, которые здесь присутствуют.
Помимо киношколы, в рамках благотворительной акции кинофестиваля «Сталкер» в Ростове состоялось еще одно весьма значительное событие, непосредственно связанное с правами человека – открытие фотовыставки «Бездомные люди». Это черно-белые портреты тех, кого мы часто называем бомжами. Но благодаря выставленным фото отчетливо видно, что каждый раз за этой неблагозвучной аббревиатурой скрывается конкретная личность, и часто весьма неординарная. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Знаменитый французский актер Пьер Ришар выступил со своим спектаклем в Самаре, рассказывает Сергей Хазов.
На обновленной после реконструкции сцене Самарского оперного блистал Пьер Ришар. Самый известный в мире блондин привез в Самару автобиографический моноспектакль «Пьеру Ришару до востребования». Интерес к знаменитому французскому актеру среди самарцев был велик. Не каждый день в город приезжают звезды такого уровня. Впрочем, сам актер признался, что звездой себя не считает, предпочитая оставаться обычным человеком, что и подтвердил во время гастролей в Самаре, потратив все свободное время на прогулки по старому городу. Мсье Ришар был так восхищен самарскими деревянными зданиями постройки конца 19 века, что даже рассказал о желании купить дом в Самаре. Актер поделился, что в феврале начал снимать документальный фильм, чтобы понять, почему его так любят российские зрители. Моноспектакль Ришара на сцене Самарского оперного длился 1.5 часа. Все это время актер зачитывал со сцены письма, которые присылали ему его поклонники из разных стран мира. Было там и письмо русской девочки, написавшей актеру о том, что он должен быть послом добра на земле. Кроме чтения писем, Ришар рассказывал публике о своих встречах с знаменитыми актерами, о работе в кино и о том, что интересно ему как актеру и человеку.
Malgré le lampadaire, la ressemblance avec vous n'est pas encore frappante. C'est sans doute un peu à cause de mes origines congolaises.
Это не презентация, не самореклама. Это я сам. Каким вы видите меня на экране в кино, какой я есть, говорил со сцены актер, шутя, рассказывая историю своей жизни. Эмоциональные, наполненные экспрессией и юмором монологи Ришара дополнял великолепной игрой на саксофоне его сын Оливье де Фей. Спектакль в Самаре шел на французском языке. Перевод зрители могли видеть с помощью субтитров на отдельном экране. Впечатлениями от спектакля делится один из зрителей Валерий Павлюкевич.
Спектакль, конечно, интересный, занимательные, волнующие. Такие гастролеры в Самаре крайне редки, и это было престижно. С другой стороны, многие наши еще земляки не видели новое убранство отреставрированного театра оперы и балет. По крайней мере, организаторы спектакля себя не нагрузили мыслью о том, что на этот спектакль могли прийти люди социально незащищенные. Это студенты, пенсионеры, те люди, которые не могут сегодня покупать за такие ценные билеты на спектакль. Если в столице Альяс Францесс смогла обеспечить посещение спектаклей социально незащищенными людьми, то в Самаре этого не произошло. Это вызывает сожаление и недоумение. Потому что Пьер Ришар – это серьезная часть самобытной французской культуры.
Восхитившись своеобразием волжского города, Пьер Ришар любезно принял приглашение приехать в Самару в июне на юбилей местного отделения культурного центра «Альянс Францесс». Актер пообещал, что приедет в Самару вместе с супругой и внучкой. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Более сотни молодых жителей Оренбурга в один из весенних дней отказались от уличных тусовок с пивом и собрались, чтобы послушать стихи, рассказывает Елена Стрельникова.
Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь?
Знакомые ребята будут выступать, я пришел именно их послушать. Пришел посмотреть, ради интереса.
А что, когда вам предлагали прийти сюда, что говорили, что вас ждет?
Ну, вообще сказали, что вечер поэзии, считал, что это должно быть интересно.
Вы к поэзии как относитесь?
Ну, вообще отношусь положительно, но недалеко не все меня трогает.
Что понравилось?
Что понравилось то, что поэт не боится выражать себя, внести это в массы, не боится выходить на публику.
Почти 100 молодых оренбуржцев сегодня не тусуются на лавочках, в парках, дворах и подъездах. Они отказались от пива и интернета. Сегодня они с любопытством прислушиваются к творениям своих ровесников. А придумал этот фестиваль и организовал тоже творческий молодой человек, поэт Дмитрий Ким.
Просто хотел порадовать людей, показать, что даже в такой глубокой провинции, как Оренбург, есть люди, которые интересуются современной русской словесностью, которые пишут стихи, может быть, не мастерски, но интересно, новаторски. Я просто стараюсь отобрать лучшее.
А лучшие это кто?
Лучшие это те, кто цепляют. Это те, кто пишет живые, непосредственные тексты. Те, кто занимается интересным словотворчеством.
Глубины зеркального стекла, смотрела часть меня. И острые боли отозвались в порезы, 8 рам на тонкой коже моего предплечья, с водой соприкоснувшись, и туман рассеялся.
Ты прости меня очень сурово, в голове только строчки усталые. Все сложнее найти что-то новое, все сложнее забыть что-то старое.
Не знаю, как выбраться из пожелтевшей мгновенной старухи, из-под ее земельного брюха, туго набитого холодным дождем.
Стихи о любви и о смерти, об обыденности и гениальности. У каждого свой стиль, жанр, бывает, что мелькают и элементы подражания, но явно заметен поиск чего-то нового, своего, рассказывает Егор Бакало.
Как бы я всегда оставался верен верлибру, свободному стиху. Открыл для себя вот этот вот путь какой-то. Ну, он просто для меня, как мне показалось, что это вообще это просто и сложно, и вообще это захватывает. Ну как, просто все, что на тебе, в тебе накапливается, можно взять и выплеснуть вот в это.
А откуда идея с барабанами-то пришла?
Есть такая школа этнической перкуссии в Оренбурге. Вот я там как бы немножко подыгрываю, но не на барабанах, а там на флейтах, на всем. Вот. И мы решили, а почему бы не сделать, ну, как бы вместе. Раз уж я участник, то и сделаем вместе. Как-то так вот получилось классно. Мы когда репетировали, мне вот этот ритм прям вообще очень нравился. Решили все-таки так сделать.
Кстати, по профессии Егор экономист.
Ну, наверное, человек должен быть гармоничным. Есть как бы часть такая математическая во мне, а есть лирическая. И вот они друг друга уравновешивают. То есть я на работе очень, ну, загружен цифрами, там, схемами, таблицами. Когда я туда ухожу, у меня уже другая жизнь начинается.
Впрочем, поэзия – это не просто другая жизнь, считает Анастасия Лыни.
Ну, во-первых, это образ жизни, во-вторых, это образ мысли. То есть это не для того, чтобы прийти отыграть музыку, тебя все узнали. Исключительно для себя. Это саморазвитие.
Твои поэтические этапы, они с чего начинались?
Они начинались с детства, когда я ехала в поезде в Казахстан к дедушке и написала ему стих. Потому что долго ехать, 3 дня с Украины в Казахстан. И написала стих. Потом я начала писать, наверное, в лет 13-14. У меня сохранилось такие 4 тетради стихов, которые, конечно же, никому не покажешь, потому что они ужасные. Потом я поднабралась классики, подначитала литературы и начала писать. И меня радовало то, что я пишу не похожее, а то, что я прочитала, а пишу что-то свое. То есть я впитала все от классической литературы, от музыки и начала писать что-то свое.
Авторитеты есть?
Из классиков Гарсия Лорка, стабильно, банально Бродский, Цветаева, Мандельштам и Пастернак. А из новых, я очень люблю новую поэзию. Я очень люблю Ленор Горалик, я очень люблю Нелю Ямакову. И вообще сейчас поэзия, ну, в Москве и Питере, по крайней мере, там есть что почитать. Я очень люблю поэта Горохова, который, кстати, к нам приезжает.
Оренбургские есть те, которые тебе интересны?
Честно сказать, все наши оренбургские поэты пишут по-старому. То есть они пишут так, как кто-то когда-то писал. Поэтому читать это уже неинтересно. Есть одно имя, Анастасия Журавлева, по-моему, вычитала в каком-то альманахе, лично незнакома. Вот пару стихов у этой девочки мне очень понравились. Они свежие, они ни на кого не похожи, они оригинальные.
Настя, ну твое какое-нибудь краткое, но любимое.
Красивая дочь моя целых 6 лет стоит и смотрит, как коричневеет сад. Сначала деревья делают шаг вперед, потом она от них делает шаг назад. Аглая, маме сейчас 25 лет. Мама жива, но недолго такому быть. У мамы есть мама, и только с ней маме хочется говорить.
А это уже группа «Нучи». Я беседую с бас-гитаристом Игорем Хижняковым и гитаристом Владимиром Сорокиным.
Стихи Насти, они трогают за душу как и молодежь, так и взрослых людей.
А музыку кто пишет у вас тогда на эти стихи? Или вы автоматом ее сочиняете, или как?
Это коллективное творчество.
Да, коллективное творчество, да. Соответственно, допустим, бывает так, что Игорь звонит, говорит, я тут написал такую партию интересную, давай приходи, попробуй что-нибудь. Он играет свою партию, я ему накладываю свою, то есть то, что я вижу, то есть то, что я слышу. Вот, соответственно, получается какой-то готовый продукт. Мы занимаемся творчеством. Мы не занимаемся там коммерческой деятельностью. Это творчество. У меня есть музыкальное образование. Я дирижер хоровик народного пения. Вот. Я 7 лет отпел в Оренбургском государственном русском народном хоре. А сейчас нет. Сейчас я пишу музыку для группы совместно с Игорем Константиновичем Хижняковым.
А репетируете где?
В подвале автомобильного магазина.
Сейчас, да. Сейчас в андеграунде.
Из андеграунда они выходят на сцену. им аплодируют и просят на бис. Фестиваль современной поэзии «Корфиц Фест 2» состоялся. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Два берега Амура объединила любовь к хоккею с шайбой. Китайцы приглядываются к тому, как играют юные российские спортсмены, рассказывает Антон Лузгин.
Более полувека не встречались между собой хоккеисты Благовещенска и Харбина. В этом году китайские друзья предложили прервать затянувшийся тайм-аут и пригласили к себе российских спортсменов. Речь идет не о профессиональном хоккее и даже не о взрослом. С инициативой международных матчей выступили родители юных харбинских хоккеистов. Принимающая сторона обязалась разместить гостей за свой счет. И все это ради обмена опытом, без которого, по мнению китайцев, трудно достичь результата в большом хоккее, где Россия занимает одно из первых мест, даже несмотря на то, что сегодня условия для тренировок КНР намного лучше, чем в российской провинции, говорит тренер команды «Спартак Благовещенск» Геннадий Дикун.
В Китае условия тренировки у них очень приличные, но, правда, все платят родители. То есть тренировочный процесс, каждый час льда искусственного, за это все платят родители, за тренера, за работу платят родители. То есть у них это вид спорта дорогостоящий. А у нас это все наоборот. У нас занимаются дети с малоимущих семей, дети, которые в 30-градусный мороз, дети богатых людей не пойдут чистить снег, заливать себе лед.
Продолжает игрок благовещенского «Спартака» Валерий Шутов.
Лично мы еще не играли с китайскими спортсменами, но думаю, мы их выиграем, будем биться за победу. Нам нужна она очень сильно. Таких условий, как в Китае, у нас, конечно, нету. Искусственного льда, там, крытой коробки. Нет этого у нас всего. Ну, все равно мы очень постараемся выиграть. В Россию представить хорошо.
Матчи проходили на главной ледовой арене Харбина. Со сборной города благовещенский «Спартак» сыграл ничью в основное время и взял верх по буллитам. В двух других матчах уверенно обыграл своих 14-летних сверстников и уступил лишь в одной встрече специально приехавшей в Харбин молодежной сборной Китая. Тренер благовещенского «Спартака» Геннадий Дикун делится своими впечатлениями.
Они во всех видах спорта стремятся выйти на лидирующие позиции. Просто единственное, что у них на юге страны как бы профилирующие виды спорта совсем другие. Хоккей развит в основном в северных провинциях, то есть где немножко, ну, люди и мороз действуют, понимают, что такое зима. Конечно, не просто так приглашают нас, они чему-то пытаются у нас научиться. Вот даже при общении с тренером, ну, женщина, которая у них там руководит командой, она задавала мне там такие вопросы, ну, уже это потом, уже после съемки. То есть такие чисто тактические вопросы. Как что делать? Как вот в этой ситуации вы бы сыграли ваши дети? Как бы вот в этой? То есть они стремятся достигать большого уровня. Общение складывается очень хорошо. Я вот обратил, дети китайских, ну, кто выступает в хоккейных командах, очень воспитанные. После каждой игры они подъезжают к тренеру, ну, ко мне. Каждый мне пожимает руку, становится, что-то там стучат клюшками, что-то на своем языке говорят, какие-то добрые пожелания. Ну, соответственно, и мы делали то же самое. Мы тоже подъезжали к тренерам. То есть отношение детей, даже в той встрече, где у нас была там накаленная обстановка, после игры все это абсолютно дружеские отношения.
В завершении визита благовещенских хоккеистов китайская сторона высказала пожелание, чтобы российские спортсмены приезжали почаще. «Мы готовы принимать вас хоть каждый месяц», — заявили харбинцы. Первая поездка спустя полвека носила неофициальный характер. И стало вполне привычно, что спортивный диалог между российским и китайским берегом развивается в основном по частной инициативе населения двух стран. Для «Радио Свобода» Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Екатерина Вертинская.
Агентство по госзаказу Иркутской области опубликовало на официальном сайте Российской Федерации по размещению заказов лот на поставку головных уборов для управления делами губернатора и правительства. Требования к товару были строгие. Цитата с сайта. Шапка-ушанка, мужская, классическая, цельная, из меха баргузинского соболя. Цвет темно-шоколадный. Мех густой, блестящий, одинаковой длины по всей площади, без дефектов. Швы ровные, без пропусков и просечек, без захвата волоса в шов. Конец цитаты. Наверное, никто бы и не обратил внимания на этот факт, если бы на сайте не была допущена ошибка. Из описания заказа следовало, что за одну шапку иркутское правительство готово заплатить 500 000 рублей. Новость быстро разлетелась по социальным сетям. Позднее выяснилось, что за эту сумму чиновники заказали 25 головных уборов. Однако жителей области возмутил и этот факт. Иркутянин Игорь Шаманко написал в видеоблог президенту России Дмитрию Медведеву, что 2/3 населения Иркутской области проживает за чертой бедности, а правительство тратит 500 тысяч на шапки. Где же справедливость? Ситуацию прокомментировал депутат законодательного собрания Иркутской области Евгений Рульков.
Вот этот случай с шапками, на закуп которых тратится 500 тысяч рублей, он еще раз подтверждает, что власть областная жирует вообще-то на налогах, которые платит каждый житель Иркутской области. И естественно, такие подходы губернатора правительства не оправданы никак в той ситуации, в которой находится область, когда практически ничего не вкладывается в развитие области, а шапки, пожалуйста.
У Евгения Адамовича есть предположение, для каких целей понадобилось в марте-апреле покупать зимние шапки-ушанки.
Такой качественный товар, конечно, скорее всего, на подарки приезжим людям, руководителям государства, ну и их окружению, так говорить.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу музыкальный репортаж. Сочинские любители петь под гитару решили, что надо чаще встречаться с публикой, и не ошиблись. Концерты проходят с аншлагом, рассказывает Геннадий Шляхов.
Надо петь больше и выступать чаще. Решили в городском клубе авторской песни и организовали концерт. Подготовили репертуар, составили программу и пригласили слушателей в концертный зал Сочинского училища искусств. В тот вечер был аншлаг.
Люди, которые к культуре и творчеству относятся внимательно, они с удовольствием посещают такие концерты. Сегодня полный зал.
Павел Андриенко играть на гитаре научился в 8 лет. Закончив школу, увлекся авторской песней и поет с тех пор, выступая в концертах, на вечерах в санаториях и клубах. Павел Андриенко пишет свои песни, но в концертах предпочитает исполнять произведения других авторов.
Я очень люблю петь чужие песни, но если это песни моих друзей, тех, с кем я общался когда-то, я уже автоматически ухожу в образ. Некоторые из песен, которые я хорошо прочувствовал, я исполняю с удовольствием на сцене, как вот песня Геннадия Балахнина.
В тишине заблудавшего лета, вдалеке от эстрадных хитов.
Павел Андриенко на сцене не первый год, но как настоящий артист всякий раз волнуется перед выходом к публике. Юрий Акулов, самый старший в клубе авторской песни, волнуется не меньше. Он выступал на сцене всего-то несколько раз. Всю свою жизнь Юрий Акулов пропел у костра.
Еще со студенческих лет я учился в Пятигорском институте иностранных языков. Мы там часто играли на гитарах с ребятами и ходили в горы, и альпинизмом занимался. И вот тогда еще познакомился с творчеством Высоцкого, Визбора, и мы пели. Тогда это не было так широко, как сейчас. Было это, можно сказать, полуподпольное. У костров, то есть со сцен никто практически, ну, только в крупных городах были клубы КСП, клуб самодеятельной песни. А так, на периферии мы просто встречались в альплагерях, на сборах с ребятами из Москвы, из Питера, и вот они нам исполняли эти песни, мы у них это все перенимали.
Я вчера совсем случайно.
Ветеранов Сочинского клуба авторской песни поддерживает молодежь. В городском центре детского и юношеского туризма активно пропагандируют авторскую песню. Дети и подростки от 6 лет и старше ходят под присмотром взрослых в горы, ночуют в палатках, жгут костры и поют песни. Рассказывает Наталья Клименко.
Складывается так у меня судьба, что я работаю сейчас в Центре детского и юношеского туризма и вплотную связана с походами интересными. И с детьми, когда мы поднимаемся на вершины у костра, поем песни под гитару. Вот это и есть авторские бардовские песни.
Желтой жаркой Африки, центральной ее части.
Дети, как и взрослые, поют бардовские песни не только возле костра. Третий год подряд в Сочи проходит открытый городской песенный фестиваль «Камертон». Его участники, дети дошкольного и школьного возраста, исполняют полюбившиеся бардовские песни. Поют как могут. Детсадовцы, к примеру, едва дотягиваясь рукой до струн. Фестиваль «Камертон» и концерт клуба авторской песни собрали аншлаги и прошли с успехом. Бардовская песня не теряет, а скорее приобретает новых поклонников. Собственно, ради этого сочинцы, поющие под гитару, и решили побольше петь и почаще выступать. Учителя и переводчика, чиновника и милиционера, депутата и журналиста объединила любовь к песне, выявив попутно немало других совместных интересов. О своих друзьях-товарищах, о тех, кто поет в сочинском клубе авторской песни, рассказывает Евгений Лихачев.
Возраст около 40. Люди, которые думают об этой жизни, они не просто живут, они думают, им интересно не только вот авторская песня, они ходят в кино, ходят в театр, ходят на концерты. Люди очень разные, но думающие, достаточно интеллектуальные, такие, настоящие.
Сочинский клуб авторской песни обычно заявлял о себе всего лишь 3-4 раза в год, организуя концерты памяти Высоцкого или такие фестивали, как детский камертон. Отныне выступлений станет больше. Прошедший концерт показал, в Сочи есть исполнители и слушатели, кому просто необходима бардовская песня. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».